quédate en la tuya.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель, журналист.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медуза», на платформах для подкастов и на YouTube. Большое спасибо за ваши комментарии в YouTube. Мы их все читаем, обсуждаем. Пожалуйста, не прекращайте этого делать, пишите больше, пишите чаще. И, конечно, продолжайте писать, откуда вы. Очень здорово, что нас слушают и в России, и за ее пределами, и в Украине. Еще раз всем привет. Также на YouTube теперь можно оформить донат «Медузе». Для этого надо нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки.
Ну и, конечно, лайки, комментарии, колокольчики, все что угодно, да, способствует продвижению нашего подкаста. Пишите, мы отвечаем на вопросы иногда в наших выпусках, ну или делаем даже выпуски, можно сказать, по запросу слушателей.
К сожалению или к счастью, этот выпуск не по заявке слушателей, а то, что нам диктует время и история. Хотя наш подкаст о внутренней политике, но выборы президента Соединенных Штатов Америки в очередной раз показали, что это событие мирового масштаба, и игнорировать его было бы неправильно, тем более, что оно оказывает влияние на внутреннюю российскую политику, на внутреннюю российскую жизнь значительно больше, чем принято считать. Мы с Андреем поговорили с нашими собеседниками внутри Кремля, за его пределами, на Краснопресненской набережной. Мы вообще обсуждали, Харрис или Трамп, кому кто больше нравится и за кого топит российский правящий слой. В целом, картина получилась довольно интересная, и сегодня мы хотим поделиться этим с вами и вообще обсудить, почему с кандидатурой Дональда Трампа, 47-го президента США, многие во властных кругах связывают свои надежды на перемены. И также, конечно, очень бросается в глаза, что внешняя повестка волнует Путина значительно больше, чем цены на масло, чем продолжающаяся война, чем структурная перестройка российской экономики не в пользу российских граждан. Вот, и об этом мы тоже сегодня поговорим.
Ну, единственное, что хочу сказать, что, в принципе, мне слушатели, вот мне в телеграм-канал писали, что хотели бы об этом услышать, так что, может быть, мы тоже идем этим и навстречу слушателям.
Накануне выборов была одна публикация, которая привлекла мое внимание. Газета Washington Post со ссылкой на своих собеседников писала, что российская элита склоняется к победе Трампа и считает, что его приход к власти позволит завершить войну с Украиной на условиях России и, возможно, позволит перекроить карту глобальной безопасности. Я не знакома с источниками Washington Post. Там цитировали в газете некого бывшего кремлевского чиновника. И здесь мне, конечно, хочется заметить, что выборы президента США – это повестка Кремля. Это совсем не повестка исполнительной власти, это совсем не повестка правительства, это почти не повестка бизнеса, и это очень сильно бросается в глаза. Поэтому очень интересно было с разными уважаемыми людьми, когда задаешь им вопрос о Харрис или Трамп, а они тебе говорят, что, в общем-то, неважно. В Кремле, наверное, хотят Трампа. Он лишен предрассудков про демократию. Если будет договариваться, то, наверное, с ним это сделать проще. Но это вот такая, скорее, аналитическое рассуждение, нежели какое-то желание и какая-то рациональная ставка. Как сказал мне бывший федеральный чиновник, лодки по имени Российская Федерация есть только один капитан, и это Владимир Путин, и от его желаний, поведения и состояния ума все будет зависеть. То есть как будет развиваться ситуация внутри страны, закончится ли война с Украиной, которую, я хочу напомнить, российской элите, которая не нравится. Нет там довольных и желающих продолжать войну. Ну, по крайней мере, я не находила. Может, я плохо искала, Андрей?
Недавно буквально говорила я с своим хорошим знакомым, об общем знаком, который супер провоенный, сразу пошел воевать, имея такую службу, да, в силовых структурах в анамнезе. Ну вот он говорил, что ждет назначения, кстати, этот человек достаточно значимого. И вот общий знакомый говорил, что этот товарищ хоть и воюет искренне, но решение о начале войны считает ошибкой. Да, вот есть такие люди, есть, да, которые, в общем, не очень ввязываться в войну хотят. Но, как всегда, да, чтобы быть на плаву, надо быть провоенным. Да. Тут добавлю, что и в Кремле, да, достаточно узкий слой к этому имеет отношение. Это все-таки внешнеполитический блок, не внутриполитический блок Кремля, да, этим занимается. То есть это помощник Путина Юрий Ушаков, вот его круг. Но это очень закрытая история. Как правило, в этом касте, не знаю, как сказать, в этом сословии источников нет, и было бы странно, если бы они появились.
А в каком блоке находятся пропагандисты и вот все те люди, которые пишут темники, в том числе по внешней политике? Я хочу напомнить, что в 2016 году, когда Дональд Трамп в первый раз стал президентом Соединенных Штатов, и чиновники, и пропагандисты радовались. Я помню, как Маргарита Симонян, главный редактор РТ, одна из главных пропагандисток на российском телевидении, писала, что «хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг, присоединяйтесь, они сегодня заслужили». Перед выборами американские спецслужбы, со ссылкой на данные, которые они получили, обвиняли компании, связанные с Россией, в вмешательстве в выборы и в ведении информационной войны. Ну, то есть, если это так, а судя по реакции наших пропагандистов и вот этих вот структур около администрации президента, которые занимаются информационной борьбой, это действительно так, то сайты, телеграм-каналы, фейк-ньюсы и прочее создают в том или ином виде компании, аффилированные с Кремлем. К какому блоку это относится, Андрей?
Это относится, во-первых, к политическому блоку, да, этим занимается управление общественных проектов, которое возглавляет Сергей Новиков, соратник Сергея Кириенко. У него есть зам Алексей Жарич, который непосредственно этим занимается, но им, можно сказать, подчинены, да, то есть они имеют серьезное влияние на интернет-СМИ, вот по традиции так, а таблоиды, телевидение, они, конечно, могут получить какой-то такой темник, да, как мы это называем, да, там методичку, но это какая-то идеологическая выжимка, да, скорее от них, да, тоже, но подчиняться они не обязаны, потому что они входят в другой, как бы, круг, да, непосредственного, да, кураторства. Это информационный блок во главе с Алексеем Громовым, это бывший пресс-секретарь Путина, близкий к нему человек, да, то есть это такой вот, как бы, двухголовая история, на самом деле, и мы видим, что, кажется, история 2016 года с безоговорочной такой поддержкой Трампа и радостью по поводу его победы, она ушла в прошлое, да, то есть каких-то однозначных реакций политиков, пропагандистов и так далее, да, провластных политиков публичных, которые такие говорящие головы, мы не видим. Да, то есть есть, например, персонажи вполне системные, да, типа вот депутата Госдумы и телеведущего Евгения Попова, который прямым текстом у себя пишет, что, ну, вообще ничего хорошего в победе Трампа нет, да, потому что он может делать всякое, он непредсказуемый, и он работает там в интересах типа своего государства в первую очередь, и странно, что мы чего-то от него ждем. Да, похоже, я видел у идеолога Шойгу Андрея Ильницкого в соцсетях посты. В общем, да, какой-то единой такой радости нет. Видимо, обожглись в прошлый раз, да, когда обрадовались победе Трампа. Он потом наложил кучу санкций, Украине отправил джавелины и так далее. Да, как-то было неудобно после этого всего. Радость выглядела очень странно. Сейчас вот как бы загодя не радуется.
Ну да, и очень был сдержанный в среду комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Я здесь, конечно, могу предположить, что сдержанные комментарии сразу по итогам выборов были связаны с выступлением Путина на Валдае, но как бы такие мои предположения скорее. Действительно, мы не видим какой-то тотальной радости, хотя вот, например, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что победа Трампа на выборах может открыть новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и США. Будет интересно посмотреть на то, как Кремль будет взаимодействовать с новой администрацией. по каким каналам это будет. Мне кажется, что с высокой долей вероятности Кремль, ну, и так не очень много что обсуждал с уходящим Байденом и с его командой, а здесь он может вообще просто игнорировать большую часть и пытаться установить контакты, как это было в 2016 году с командой Трампа. Многое, конечно, зависит от того, кто будет в этой команде, мы пока этого не знаем. И, в принципе, в 2016 году было примерно так же. То есть, когда появились списки тех, кто куда пойдет, ну, в общем, попытка установить неформальные контакты с людьми, у которых еще нет доступа к classified, к засекреченной информации, у которых еще нет вот этих брифингов, которые есть у американских официальных лиц. В общем, было видно, что наши хотят этим воспользоваться. В этот раз посмотрим. Действительно, среди бизнесменов и среди чиновников, прям вот среди исполнительной власти, прям вот такое спокойствие. И это спокойствие удивительно, потому что на самом деле, ну, как бы Америка слишком большая, чтобы ее игнорировать. Можно не обращать внимания на внутренние проблемы. И действительно, прямого влияния, например, выборы США на российскую экономику особо не оказывают. Хотя российский рынок приветствовал избрание Дональда Трампа. Индекс московской биржи вырос на 3,6%. И даже трейдеры начали обсуждать, снимут ли санкции, как можно будет обратно торговать с Россией. Мне кажется, что здесь идет такое забегание вперед. Как ты верно заметил, Трамп никаких санкций не снял в 2016 году. Более того, при нем санкции были сильно институционализированы. То есть был принят закон КАЦА, и, в общем, существенная часть санкций проходила через парламент в Америке, а не только подписывались президентом США. Но от прямого влияния на российскую экономику ситуации в США ее защищают санкции и то, что товарообороты, экономические связи между Москвой и Вашингтоном сейчас находятся на минимуме. Но в то же время на российские экономические реалии может влиять Трамп косвенно довольно сильно через ситуацию в мировой экономике. Как бы экономисты ожидают, что и то, что, о чем Трамп заявлял в своем предвыборном плане, что он вернет в Америку рабочие места и введет пошлины на импорт товаров. Есть большая экономическая дискуссия, в которой мы не будем углубляться в этом подкасте, по поводу того, что пошлины на импорт приносят экономике в этом смысле, как бы там разные истории в разных экономиках. Но в любом случае победа Трампа означает более крепкий курс доллара относительно валют развитых и развивающихся стран. И это, соответственно, следствие более высоких ставок в США и опасений относительно торговых войн как раз вот из-за импортных тарифов, которые, возможно, он введет. Собственно, главный противник Соединенных Штатов – это большой друг России – Китай. И здесь влияние, конечно, будет значительно более сильным, чем, мне кажется, можно ожидать, поскольку связи России и Китая только укрепляются. Не очень понятно, насколько прагматичен будет Трамп в отношении своего геополитического противника, но если он действительно, как обещал, введет 60-процентную пошлину на товары из Китая, на Россию это отражается следующим образом, то есть замедлится экономика Китая, за счет этого снизится спрос на товары российского экспорта, прежде всего на нефтепродукты и на металлы. В принципе, уже мы видим, как из-за снижения спроса у нас металлурги как-то не очень счастливы. Ухудшение геополитического фона расширит дисконт на российский экспорт, и все это в конечном счете снизит потенциал российской экономики и ускорит инфляцию. Вот такое вот, скорее всего, ждет российскую экономику. Ускорение инфляции, соответственно, означает, что ставка ключевая будет выше 21% значительно более длинный период времени, чем кажется. И, соответственно, денежно-кредитные условия для бизнеса не будут улучшаться в ближайшее время. Как сказал мне замгендиректор одной крупной производственной компании, если Трамп заставит Набиуллину снизить ставку, это будет большой победой, и тогда Трамп станет президентом сердец российских бизнесменов.
Что-то сказочные какие-то сюжеты возникают в голове у российских бизнесменов. Наверное, можно поговорить о том, почему Трамп нравится, то есть даже, может быть, иррационально. Как обычно вот описывают, да, вот, ну, говоришь там с депутатом, там с чиновником каким-то. Вот, а чем он тебе нравится? ну, вот такой вот он мужик там классный, там бизнесом занимался, там типа вот яркий там и так далее, да, там может это тоска, кстати, по ярким политикам в России в самой, да, что есть какие-то вот персонажи где-то интересные, да, там публичные такие. Ну, вот там мужик, вот он там такой хитрый, он такой-то прагматичный, вот такой вот мужик, да. Ну, а дальше что? Да, вот это просто, это как симпатичный какой-то персонаж, там, не знаю, фильма или еще чего-то, да, вот он нравится, и поэтому, раз он как-то близок, да, в отличие от Камалы Харрис, которая вот непонятная, да, темнокожая, да, а тут вот мужик-бизнесмен там, да, вот прикольно себя ведет, уже был президентом, ничего не случилось. Ну, как бы нормально.
Такой Жириновский только от Америки.
Да, причем не то, что, да, там крикун, да, все-таки вот бизнес у него есть, да, человек серьезный. Да, ну вот нравится, да, это скорее какая-то иррациональная вещь. И в разговорах, да, мы слышим, что это бизнесмен. Да, ты, я думаю, слышала не раз, да, и от чиновников, что он бизнесмен, прагматичный, он договорится. Окей, ну, можем, наверное, так подумать, что он действительно прагматичный бизнесмен и что-то там попытается договориться. Но для меня это, я это даже слышал, да, от людей, не очень очевидно, потому что с другой стороны сидят отнюдь не прагматичные бизнесмены, да, в лице Владимира Путина, а человек, который сдвинулся на странных идеях, который, ну, антипрагматичный, да, в отношении, там, не знаю, его под будущей оценки там в истории России, да, что он так долго добивался там в учебники попасть, тем более влияние на экономику и положение дел в стране, да, там никакой прагматики и не пахнет. Да, это как бы плюс и минус, да, в этом смысле. Как они будут договариваться, да, почему, как бы, вот он зарешает, я до сих пор не понимаю, да, и это для меня вот такая какая-то, честно говоря, вот эта иррациональная, причем вера в американскую политику, это достаточно, наверное, порочное, да, в том числе следствие такого вот прям фатализма, да, который в нашей русской душе есть.
Я бы, ты знаешь, сказала бы не фатализм, а использовала бы метафорику болота, что у нас все застоялось и настолько заросло тиной, ряской и прочей болотной флорой. Ну, то есть, как бы ожидание, прежде всего, кстати, рациональное ожидание бизнеса и рациональной части бюрократии, которая в ежедневном режиме разруливает последствия вторжения Путина в Украину. Это, вот, собственно, борьбу с санкциями, которые, если верить официальной пропаганде, на нас не действуют, и обеспечение фронта, выпуск товаров, все для фронта, все для победы. Ну и на сдачу, собственно, пытается контролировать цены, и чтобы не было локальных дефицитов, а то за масло схватятся яйца, отвалятся и наоборот. То есть в этом смысле, мне кажется, что наш бизнес и наша бюрократия прекрасно понимают, что Путин сам ничего решать не будет. И нужна какая-то встряска извне, чтобы в целом ситуация из вот этого вот неоптимального, ненормального и плохого равновесия, в котором она застряла сейчас, и вот упорно идет как-то вот тяжело, ноги вязнут, уже по колено, уже очень вот, уже поднять ее невозможно, но все равно вот идет, что вот как-то вот, что будет какая-то внешняя сила, которая остановит и либо поменяет курс, либо выдернет из болота. Я бы, наверное, объяснила вот эти надежды на Трампа каким-то таким.
Да, так и есть. Правда, я примерно о том же, да, хотел сказать, может, ты чуть удачнее это выразила. Да, в этом есть вот как бы фатализм в каком смысле? Отстранение. Да, я, кстати, такое видел и среди активистов, да, и среди оппозиционеров, что некая внешняя сила, ну, то есть внешняя в смысле не мы, да, а кто-то там другой, да, сейчас как бы кардинальным образом перевернет ситуацию, да, там скинет Путина. Я просто вспоминаю, как многие оппозиционные комментаторы, политики, активисты говорили, что вот сейчас дальнобойщики, которые протестуют из-за системы Платон, сейчас они, вот эта как бы группа поддержки Путина, она в нем разочаровала, сейчас они возьмут и скинут Путина. Да, конечно, непонятно, да, социально одна группа, ну, вряд ли бы это сделала, да, у них были четкие цели, как бы все, да, вот. Но, тем не менее, эта вера меня прям поражала, да, естественно, ничего это не оправдалось. Да, в какой-то момент надежды обратились к протестующим на Шиесе, да, что они вот свергнут Путина. При этом, да, у них, ну, опять же, четкая проблема, там четкая тема протеста, ну, не свергли они, короче. Самое абсурдное для меня было вот эта поддержка такая вот, в смысле, не душевная, да, человеческая, а такая вот серьезная надежда, что сейчас якутский шаман, ну, я называю это шаман в кавычках, потому что все-таки шаман должен не объявлять сейчас шаманом просто так, а как бы какие-то практики исповедовать, чего не было, кажется, в случае Габышева. Вот придет этот шаман, ну пусть даже бы он, ну, реальный шаман, окей, свергнет Путина. Да, вот, вот сейчас все наладится. Это было совсем смешно, но это было.
Да, ты знаешь, я здесь, извини, пожалуйста, что тебя перебиваю, должна, наверное, вспомнить и поставить в этот же ряд некий энтузиазм от восстания Пригожина.
Вот, да.
Наряду с обоснованным страхом российского правящего слоя за свои рублевские поместья, я очень четко слышала в их словах некоторое вот началось, вот оно, сейчас наконец-то будет движуха. В нарративах правящего слоя появилась надежда, что сейчас что-то изменится. Видимо, что Пригожин придет, свергнет Путина или как-то поменяет его путинские позиции на сегодня, как-то поменяет расклады, и дальше в соответствии с этими раскладами можно будет как-то простраивать хоть какое-то будущее. То есть будущего нет.
Ну, получается, вот как-то так, да? То есть если мы не можем, не знаю, там, боимся, не можем реально, ну, значит, надеяться остается только на внешние силы, ну, а именно вот на Трампа, который сейчас придет и зарешает, да. Ну, вообще, это, конечно, ориентация на США, на ситуацию в США меня тоже всегда так немножко поражает, да, что там какое-то кадровое решение вот есть важное, там есть какие-то варианты, причем даже внутри страны. Ну, давайте дождемся выборов в США. Будет зависеть от выборов в США. Что будет зависеть? Почему, как бы, решение, не знаю, там, условно, по губернатору какого-нибудь большого региона, либо по министру, который, ну, как бы, особо не контачит, да, с американскими властями. Тем не менее, как бы, ладно, министр иностранных дел, окей, но по каким-то таким чиновникам, ну, рутинным, ты это слышишь и думаешь, блин, зачем тебе, как бы, США? Ну, нет, вот так.
В издательстве «Бабель Букс Берлин» вышла книга режиссерки и писательницы Жени Беркович. Она называется «Питомцы». «Медуза» продает книгу с разрешения издательства. Ее можно заказать уже сейчас в нашем магазе. Ссылка есть в описании. О чем эта книга? «Питомцы» — это тюремная сказка. Все рассказанное в ней – чистая правда, но все герои вымышлены, а совпадения случайны. Место действия – Тюрьмяу, где приходится уживаться котам, крысам, собакам, тараканам, вороне и, конечно, людям. Но эта история не о людях. Главный герой – вольный катан – проходит череду испытаний, чтобы понять, что даже в самых мрачных и непростых обстоятельствах всегда есть место дружбе, стойкости и взаимовыручки. Вы наверняка знаете Женю Беркович. Она режиссерка, писательница, основательница независимой театральной компании «Дочери Сосо», ученица Кирилла Серебренникова и одна из самых заметных фигур современного театра в России. Российские власти в июле 2024 года приговорили Беркович к 6 годам колонии по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол». Вместе с Беркович суд приговорил и автора пьесы, драматурга Светлану Петричук, также к 6 годам колонии.
Мне кажется, здесь удивительно не только то, что российский правящий слой надеется на США, но и сам Кремль, в общем, в своих планах добиться стратегического перелома в войне с Украиной и заставить Киев прекратить сопротивление и начать переговоры о капитуляции, тоже, по сути, рассчитывает на Соединенные Штаты и на процессы, которые сам Путин вообще не особо контролирует, ну, как мы видим. То есть, как бы, Путин хотел бы, чтобы Трамп принудил Зеленского к переговорам на условиях Путина. Будет ли это Трамп делать? вообще непонятно. И не факт, и как бы совсем не очевидно, что Кремль получит свое в части так называемой победы, как бы как Путин ее видит, над Украиной. Плана окончания войны и плана победы для Украины у Трампа тоже нет. Более того, эта проблема занимает не самое основное место в его в списке дел 47-го президента США, к сожалению или к счастью. И в этом смысле получается, что как бы Кремль опять стоит на перепутье и ждет.
Ну, при этом, да, это какой-то такой вот фатализм, что все сложится как бы в нашу пользу. Ну, вот этот фатализм, кстати, он проявляется и в том числе, как, я думаю, ты тоже не раз слышала, когда какой-нибудь большой чиновник или бизнесмен говорит, что, ну, как бы Путин вот делает, конечно, странное что-то, но он фартовый, ему везет, как бы, все равно будет как бы нормально, да, вот это типа странно, но вот он как бы, вот у него есть какая-то чуйка, он делает все правильно, да, вот этот фатализм в том числе есть. Ну, и ты стоишь, да, там и ждешь бури, да, с Трампом это уже один раз было, сейчас, мне кажется, да, это просто логика, да, я не специалист во внешней политике, но если, например, Трамп достаточно критически относится к Китаю, хотел бы его, значит, подцапать хорошенько, да, помять, как можно дружить с Китаем в этой парадигме, например, да? То есть что, мы прекращаем тогда с Китаем дружить? Ну, есть такие люди, которые не очень любят Китай. Да, там, почитайте интервью Сергея Викторовича Чемиза. Ну, нравится, может, ему, не знаю. Вот, но в целом слишком много уже завязано на Китай, и как-то обрывать это, ну, вряд ли предложит, да, на самом деле, ну, как бы российский экономик и рынок. Трампу как бизнесмен может показаться не очень интересной. Ну, это ладно. Ну, как это женится в голове? Не очень понятно, да? Последнее, да, что мы видели с БРИКСом, да, это позиционирование Путина как лидера вот такого антизападнического, ну, по сути, антиамериканского мира, да, лидера, как они это называют, глобальное большинство, да, потому что в этих странах, значит, БРИКС живет очень много людей, да, большинство, как они считают, населения планеты. Вот что Путин ведет, он лидер, он их собирает, он там нагибает Запад. Ну, а кого он нагибает-то, получается, Трампа? То есть либо надо сказать, я больше не лидер глобального большинства, все, как бы его не существует, мы просто дружим там. Вот там есть Дональд, хороший человек. Сомнительно, сомнительно. Да? С какого рожна Трампу дружить с таким лидером самопровозглашенного глобального большинства, не знаю, признавая, видимо, это лидерство, ну, тоже я не очень понимаю. Поэтому, да, это выглядит скорее как суеверие, да, какая-то рациональная вера, которая, ну, не то чтобы прям ничем хорошим не закончится, но повлечет, мне кажется, жестокое разочарование.
Есть такое ожидание и среди европейских полисимейкеров, и в России, что Трамп начнет каким-то образом пытаться расколоть альянс России и Китая. Честно говоря, я с трудом себе представляю, что Трамп мог бы предложить Путину взамен. Снятие санкций. Ну, хорошо, допустим, но ведь с точки зрения торговли энергоносителями основной премиальный рынок это был европейский, а отношения Трампа с Европой не очень хорошие, и видно, что одно из главных опасений европейских полисимейкеров, что Трамп изменит подходы к НАТО, изменит подходы к европейской безопасности и начнет торговую войну, и это тоже основная проблема, которая вот здесь, на Западе, на повестке дня, а не Россия и, к сожалению, не Украина. И в этом смысле, конечно, бывший кремлевский чиновник, который объясняет, что Трамп приносит больше хаоса в мир, а больше хаоса больше нравится Путину, наверное, это, здесь есть какая-то логика, лишенная в некотором смысле рациональности, потому что не умеет Путин управлять хаосом. Прокрастинация – это не способ управления хаосом, как мы знаем. Но, тем не менее, такая школа мысли тоже существует. Возвращаясь к теме Китая, в этом плане, то есть Путин мог бы поставить на кон дружбу с Китаем, но тогда бы он поставил на кон, ну, в общем-то, значительно большее, чем просто свои хорошие отношения с Си Цзиньпином, которыми я не думаю, что он будет жертвовать. Китай предоставил России фактически линию жизни с точки зрения импорта, обхода санкций. И да, стало сложнее, но если бы этого не было, то экономика была бы совершенно другой. И люди бы чувствовали себя совершенно по-другому, и санкции бы ощущались значительно острее, чем если бы не было Китая. И Китай в этом смысле ведет себя тоже крайне прагматично, ведь китайские полисимейкеры и Си Цзиньпин прекрасно понимают, что, по сути, Трампу предложить Путину особенно нечего. Ну, то есть, как бы, что место за столом больших держав. Очевидно, что если такой стол и существует, во-первых, в Совете Безопасности России уже есть, а во-вторых, немножко в 21 веке все-таки политика вершится по-другому. У нас не Ялта и даже не парад великих государств 19 века. То есть, с точки зрения экономики, российская экономика в глобальном плане очень маленькая. И Трамп, как бизнесмен, прекрасно понимает, что у Америки рычаг огромный, а у России рычаг, экономически имеется в виду, рычаг немножко виловат. Это как бы очевидно. Но вот что, с моей точки зрения, Трамп не будет терпеть, так это попытки Путина создать альтернативу Свифту, как-то продвигать другие валюты и в общем и целом подрывать то, что называется доминирование доллара в глобальной финансовой системе. То есть это понятно, что экономической рациональности здесь не очень много, но для политически, и это видно из риторики Трампа, это для него довольно важный вопрос. А для Путина это вопрос структурирования быта и хозяйственной жизни в России, потому что операции с долларом существенно затруднены или для большой части экономики невозможны, а без них довольно сложно наполнять страну импортом и поддерживать иллюзию, что бизнес, как обычно, а санкции не влияют на жизнь Российской Федерации никак. По сути, получается, что российский правящий слой существует, с одной стороны, в мире Кремля и синтетической пропаганды, где есть внешняя повестка, и мир с войной, о которой они не могут говорить, о санкциях, которые будто бы ни на что не влияют, при этом стремительная инфляция, а локально возникающие дефициты и ключевая ставка, которая будет выше 21% в декабре. Ну, то есть это означает «дорогие кредиты». И никакой надежды нет, то есть надеяться внутри не на что, поэтому будем надеяться на внешнее, на Трампа. Я бы назвала это все инфантилизмом 80-го уровня, если бы параллельно не видела, что внутри России, в общем-то, правящий слой возвращается к тому, что называется вот этот ежедневный каннибализм. То есть мы это видим по слиянию Wildberries и Rus, а точнее по конфликту Рамзана Кадырова и сенатора Дагестана Сулеймана Керимова. Мы это видим по конфликту Генеральной прокуратуры и Конституционного суда по вопросу приватизации. Это зафиксировано в стенограммах, кстати. Мы это видим по активности силовиков в части вопросов, связанных с отъемом собственности, с новыми собственниками. И поразительным образом новыми активами прирастает либо ближний круг Путина, много что ушло Ротенбергом. Ротенберг продолжает строить восточный полигон. У него РЖД, у его партнера, точнее, РЖД покупает офис в Москве за почти 300 миллиардов. Братья Ковальчуки приросли новыми активами. Игорь Иванович Сечин получил активы компаний, которые покидали Россию. Собирается довольно интересный пул промышленных активов вокруг вице-премьера Дениса Мантурова и людей, которые его представляют, вроде группы «Арнест». Мы видим, как много и активничает в числе новых собственников аватар премьера Мишустина Александр Удодов. Ну, то есть, по большому счету, я бы сказала, что, в общем и целом, правящий слой смирился с тем, что Путин — это надолго, но не навсегда. Что годы, плохой климат, несмотря на всю медицину, возьмут свое. Путин точно не будет объявлять никакого преемника или будет тянуть с этим до последнего, чтобы, как он выражается, не рыскали глазами. И поэтому, собственно говоря, нужно сейчас прирастать как можно большим количеством активов, прежде всего, чтобы в случае экономического кризиса, который с такой политикой скорее очень вероятен, чем надежды на мягкую просадку. Ну, а, соответственно, чем ты больше, тем больше шансов, что ты системно значимый, и государство спасет тебя и не бросит на произвол судьбы. Ведь не бросали же на произвол судьбы в 2008, в 2014, в 2020 и в 2022. А когда Путин когда его не будет с нами, тогда начнется действительно движуха, и тогда можно будет побиться за влияние и надеяться на какие-то перемены.
Если среди них будут бизнесмены, может, они, конечно, с Трампом и договорятся, но в очередной раз мы, наверное, можем убедиться в том, что российские элиты, да, вот в смысле как, не знаю, ЛПР, да, лица, принимающие решения, да, там, которые готовы реально решение типа, принимать, что-то делать, да, там отстаивать свой статус, продавливать свои интересы. Ну, существуют, ну, как недоэлиты, да, они недоэлиты, потому что сами они что-то не действуют, да, и вот в результате возникает вот такая симуляция, да, в виде надежд на Трампа, которая ничем рациональным, в общем, не очень подтверждена. Ну, надо ж на что-то надеяться, да, вот хочется, чтобы кто-то что-то сделал. Ну, вот в очередной раз мы в этом, наверное, убедились.
Я в целом с тобой согласна. Я хочу напомнить нашим слушателям классическое определение элиты итальянских мыслителей Моски и Паретто, что, собственно, психологическое различие, которое отличает элиту друг от друга, заключается в том, что у них есть личные ресурсы, например, интеллект или навыки, и личная заинтересованность в правительстве. А здесь как бы получается, что никакой заинтересованности нет. В то время как остальные некомпетентны или не имеют возможности управлять самостоятельно, элита должна быть изобретательной и стремиться заставить правительство работать или участвовать самостоятельно в нем, потому что в действительности элите было бы больше всего терять в несостоявшемся государстве. И, наверное, стратегия накопления активов — это чтобы терять было больше, чтобы было что терять. Но, с другой стороны, мы видим, как потерю государства в том виде, в котором они знали и любили, которое состоялось в феврале 2022 года, элита пережила, ну, просто перестала быть элитой. Скажу вот так.
И вряд ли Трамп вернет им этот элитный статус. Да? Надо все самим, все самим.
Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующем эпизоде. Подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления. Вид на Кремль есть на YouTube и на всех основных платформах с подкастами. А самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это приложение. Оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Мы ждем ваших писем, комментариев и отзывов. Пишите нам, пожалуйста.
Просим ставить лайки, колокольчики жать, подписываться, если не подписываетесь. И до новой встречи.
До встречи через 2 недели. Пока.
Пока.